Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие гости, как и всегда, по милости Господней, мы находимся здесь. И находимся не просто так, чтобы посидеть и просто было хорошо, приятно, уютно поговорить, может быть, с хорошими людьми, возможно, нехороших обойти, но так, чтобы обычно прийти сюда и быть здесь. Мы, как христиане, имеем определенную цель. Ту цель, которая была у христиан, у первых христиан после Христа, которые собирались как церковь. Они собирались по одной причине. Они хотели знать волю Божью и проявлять ее в своей жизни. Поэтому мы сегодня здесь и собрались. Меня спрашивает Максим, перевод кому-нибудь нужен на немецкий язык? Also braucht jemand die deutsche Übersetzung?
Nö.
Хорошо. Итак, мы сегодня собрались здесь и будем продолжать сегодня говорить на тему прошлого раза. Как вы помните, в прошлый раз мы говорили о конфликтах. Я хотел бы сразу еще раз повторить. Было бы очень просто сказать, что у нас конфликтов нет. Было бы очень красиво сказать, что мы самые хорошие на свете, и когда вы с нами ближе познакомитесь, то все абсолютно 100% прекрасно. Неправда. Мы люди. Такие же люди, как люди были и в Первую апостольскую церковь, и после апостольскую церковь, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ты и я, мы люди. И когда собираются, больше двух человек, сами знаете, иногда бывает конфликт сам с собой. Да? Воюешь, там, разговариваешь, там, ругаешься. Но когда собираются больше двух людей, то потенциальная возможность конфликта возрастает. Поэтому мы говорим на эту тему. Поэтому мы говорим на тему конфликтов, потому что она очень-очень-очень важная. Как я говорил в прошлый раз, я хотел бы напомнить. Когда-то Бог создал землю, небо, землю и все, что было на земле. И Он создал это все прекрасным. И самое главное, что прекрасное в этом было, не просто зеленые цветы, не просто речушки, не просто человек, даже Адам и с Евой. Но этот мир, он был лишен чего-то. Чего? Греха. Этот мир был прекрасен тем, что не было греха. Адам и Ева могли общаться друг с другом и могли общаться с Богом напрямую. Это прекрасный мир. Это невозможно даже представить, как можно было общаться с Богом. Но Бог мог с ними общаться, так как была чистота, не было греха. И тут Адам и Ева, как мы все помним и постоянно говорим, они вдруг решили немножко исправить или добавить к тому, что Бог сделал. Немножко сделать своего, чтобы было еще лучше. Но вы знаете, как обычно у нас получается. Хотели как лучше, получилось как всегда. И у них так и получилось. Они ослушались Бога. Они стали богами в своих глазах. Стало ли лучше от этого? Нет. Стало ли абсолютно плохо? Да. Стало ли все наоборот? Но не совсем. Ведь любовь, она же продолжилась быть на земле, да? То есть люди любили друг друга, муж же любил жену, мужчина женщину, женщина мужчину и так далее. Но любовь стала искаженная. Но если говорить о любви, мир, он стал человеческий, искаженный. Порядок, он тоже стал, он был порядком, и как есть сегодня, но он искаженный. И этот порядок, он обычно приносит разрушение. Поэтому Бог, зная это, он не уничтожил сразу человека. Он дал человеку возможность жить дальше и послал Спасителя, Иисуса Христа, чтобы спасти нас от самих себя. И как мы помним, или как в прошлый раз говорили, конфликты – это не что иное среди людей, людей, которые Бога не знают, также и людей, которые Бога знают. Конфликт один или проблема одна – грех. каждый тянет на себя. Я всегда говорю, или понимаю и говорю это молодоженам, и те, которые свадьбу хотят сделать, я говорю одно. В брак вступает два Бога. Два Бога. Один и второй Бог. И они будут воевать друг против друга. Каждый будет пытаться доказывать что-то свое. Так происходит. Но если семья строится на основании Слова Божьего, то в этой семье есть третий, и он не лишний. Это Бог, который показывает правильные отношения, Божьи отношения. Те отношения, которые строят. Как вы помните, в прошлый раз, мы говоря о конфликтах, мы говорили, что есть две возможности поступать в конфликте. Одна возможность, первая возможность, как всегда, поступать по плоти. И мы говорили, что значит поступать по плоти. Это скандалы, это раздражение, это все, что нам не нравится. Или все, что обычно получается, или чаще получается у людей. И другая ситуация, можно поступать по духу. И как по духу, мы тоже с вами говорили в прошлый раз. Написано в Библии, что значит поступать по духу. Мы немножечко, может быть, коснемся потом в процессе. Но сегодня хотел бы поговорить о другом аспекте отношений. После воскресной проповеди были разные комментарии, абсолютно разные, диаметрально противоположные комментарии. Но один человек мне прислал такое письмо, я хотел вам его зачитать. Возможно, вы узнаете, кто-то себя узнает, возможно, соседа. Но я вам прочитаю маленький-маленький отрывок. Я его немножко переработал. Этот человек не член нашей поместной церкви, это гость. И вот он пишет так, после последней проповеди. «Для меня особенно прозвучало о культуре общения. То есть люди с разной точкой зрения могут свободно общаться, не теряя при этом мир». Угу. И он дальше пишет, этот человек, а у нас совершенно не так. Если я хочу полного разрыва отношений, то мне нужно в личной беседе просто высказать свои духовные ценности. Не узнаете? Ничего? Никому ничего не напоминает? Лично? Я сейчас не общий, я лично, каждый, понимаете о чем? Если человек хочет разрыва отношений, он должен просто сказать свое мнение, и все. И отношения разрушились. Дальше этот человек пишет так. «Нет, мы избрали путь обхождения острых углов. Внешне наигранная любезность, на кафедре и в отношениях, кто в лес, кто по дрова, один говорит только одно, другой о другом, и делается вид, что ничего не происходит». Почему я читаю, дорогие друзья? Потому что это не проблема одного человека или одной группы людей. Так, к сожалению, живут люди. Хоть здесь, хоть в другом месте. Хоть в Америке, хоть на Украине, хоть в России. И вы знаете вину? Вина чья? Кто виноват в этом? Грех. Грех настолько проник в человека, что он разрушает отношения, к сожалению, и в церкви. Поэтому надежда есть. Находясь здесь или слушая сейчас, мы с вами разбираем, что с этим делать. Мы не обходим сейчас острые углы, чтобы просто промолчать и сказать, что все хорошо. Мы разбираем, как Бог смотрит на ситуации, как Бог смотрит на конфликты. И вот, хотел вам рассказать одну историю. Мы поехали в отпуск, и у нас так получилось в Швецию, что мы поехали с детьми, и у нас были вечера, я уже рассказывал, лес, романтика, речка, костер. И вот мы общались под костром, и все, разговаривали. И вот за это время мы поговорили об одной теме, очень важной теме. Задали вопрос. Любовь покрывает множество грехов. Многие знают это выражение, да, любовь покрывает множество грехов. Где тут кнопка эта? У нас большой зонтик такой, мы им редко пользуемся, но мы его пользуемся в отпуске, да? Так, чтобы поместиться вместе с женой рядышком. Кстати, это очень хороший зонтик, да? Семейный. не один, а семейный. Мы помещаемся. И вот любовь покрывает множество грехов. Задавали вопрос, моя жена задавала вопрос, дети, и мы разговаривали, что значит любовь покрывает множество грехов. Ну, разные интерпретации бывают. Но любовь покрывает множество грехов, это значит, любовь, например, я записал себе, как это бывает, ну, например, это слепая любовь, она не видит вообще ничего вокруг. Так бывает удобно. Вот так вот, покрыть множество грехов, ничего не видеть. Любовь бывает такая, что греши, делай, что хочешь, но главное, не замечай. Такая тоже любовь бывает. Она как будто покрывает все. И ничего не видно, ничего не слышно, с виду все хорошо, она же покрыла. Об этом ли речь идет? Не знаю, вернее знаю, но отвечу позже. Кроме того, еще и любовь верит. Значит, любовь – это та, которой можно вешать лапшу на уши. То есть, это любовь, которая просто, ну, слепая такая. Ну, не знаю, как любви на уши лапшу вешать. Ну, сами понимаете, о чем я, да? Такая ли любовь? Об такой ли идет любви речь? Такой любовью, если вдруг представить любовь, которая просто, ну вот, ничего не видит, и грех, и все остальное, это такой любовью можно манипулировать. И, кстати, часто манипулируется такой любовью. Что же делать? О чем же речь? О какой же любви идет речь? Действительно ли Божья любовь, она настолько слепа? А если она настолько слепа, то тогда кому речь идет о церковной дисциплине, о том, что если брат согрешает, то... Ну, не состыковка, да? Если брат согрешает против тебя, мы говорили с вами о церковной дисциплине, то нужно, написано, покрыть любовью, промолчать. Так получается? Нет, тоже неправда. Там написано, если брат согрешает против тебя, пойди и обличи, помоги брату. Да? То есть смотрите, есть много вопросов. Почему я сейчас много вопросов задаю? Потому что они есть, и много непонятно, что делать и как поступать. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить о любви, которая покрывает множество грехов. Как она покрывает? Что она делает с этими грехами? Как проявить любовь во время конфликтов? Нужно ли ее проявлять? И в каком виде? Два примера недавно я прочитал. Один прочитал, сейчас расскажу, в книге один проповедник, такой, который много писал книг, написал прошлого столетия. Он когда был молодым, он был в церкви, и вот он увидел, что в церкви что-то не так. Что-то где-то не так, где-то какая-то истина не туда. И, в общем, он сказал, что эта церковь нехорошая, оставил ее, организовал другую церковь. Церковь прожила 2 года, и он увидел, что в этой церкви опять что-то идет не так. Он организовал следующую церковь. Церковь распалась на 2 группы, и он примкнул к одной из групп, к маленькой группе. Ну, и, в общем, деление происходило вот так постоянно. Постоянно происходило деление. Знаете, что он потом сказал? Когда прожил он годы, он сказал такую фразу, он говорит... Да, говорит, проблема была, но, говорит, кроме истины, я понял, что я не смог покрывать не вопросы истины решать, а не смог общаться с людьми, чтобы покрыть любовью те конфликтные ситуации, которые возникали в процессе. Так говорил человек. Он не научился покрывать множество грехов, о которых мы будем говорить. Другой случай. Вы помните, недавно в нашей группе выставлялось, одного пастора сейчас оштрафовали, лютеран, по-моему, из лютеранской церкви, за то, что он проповедовал о том, о чем нельзя было проповедовать. И вот я смотрел интервью, не интервью, а просто репортаж о нем, и там камераман, тот, кто снимали, эти корреспонденты, они сначала показывали эту церковь, где этот пастор находился, показывали его церковь, рассказывали о нем, потом пришли, говорит, репортер говорит, через 2 километра находится другая церковь, давайте поговорим с пастором другой церкви. И вот они делают видео, снимают его. Я не помню подробно, на немецком языке было. Вот, но они обращаются к этому пастору и говорят: «Ваше мнение». И вот тот пастор, он говорит о любви. Он говорит: «У нас церковь, говорит, мы свободны во всем. У нас любовь. Неважно, какое мнение у тебя. Неважно, куда ты идешь и как ты идешь. Главное – любить». Эта церковь, сами понимаете, находится в большом грехе, потому что у нее сексуальные грехи легализированы. Любовь? Да вроде ж любовь. Ну вроде ж тоже любовь. И с одной стороны, тот, который проповедовал Евангелие, он сейчас виноват во всем, а эти говорят: у нас любовь. Вот такие конфликтные ситуации бывают. Вот так, не понимая библейскую Божью любовь, происходит реакция и строится церкви. Дорогие, я сегодня хотел бы взять несколько случаев или несколько пунктов, чисто практически, посмотреть, что говорит Бог о любви и как на практике эта любовь применяется или применялась на страницах Священного Писания, для того, чтобы мы, как христиане, члены поместной церкви, а также гости, которых много здесь, могли на основании слова строить любовь, правильные отношения, где бы то ни было, хоть в церкви, хоть в семье, хоть на работе, хоть между друзьями, хоть на улице, в дороге и еще где-то. Итак, как мы с вами говорили, что Бог есть любовь. И понятия любви и истины никогда не конфронтировали друг с другом. Никогда истина не ущемлялась для любви. И никогда любовь не ущемлялась для истины. Они никогда не были врагами. Это абсолютные близкие друзья. Истина и любовь. Заметьте, это очень важно. Сегодня очень часто говорится, проповедуется о любви, но не проповедуется о истине. В каких-то конкретных случаях люди говорят о любви за счет истины, пренебрегая истиной. С другой стороны, другие люди говорят: истина, закон, но забывая любовь и ближнего. Так ли это было в Писании? Вы знаете, Бог святой и Бог любящий никогда не конфронтировал друг с другом. Святой Бог, когда Адам и Ева приступили закон, святой Бог не мог существовать с людьми грешными. И Бог, будучи свят, Он выгнал Адама и Еву из Едемского сада. Это святой Бог. Но любящий Бог, Он же любящий Бог, Он не уничтожил их. Он их выгнал и дал им надежду. И на протяжении всего Ветхого Завета Он говорит: «Я пошлю вам Спасителя, Иисуса Христа». Когда израильский народ выходил или вышел из Египта, сколько раз Бог мог уничтожить их за их неропот, за недовольство, за непослушание? Когда они вошли в землю, Он мог их просто уничтожить. И Он когда-то обращается к Моисею и говорит: «Я сейчас уничтожу их». Моисей говорит: «Господи, Господи, пожалуйста, не надо». Да. Ну, это вопрос, другой вопрос, как и что, но Бог мог уничтожить. И Господь говорит: «Нет, не уничтожу». Святой Бог не мирится с грехом. И святой Бог любит человека и дает возможность. И поэтому мы с вами сегодня здесь сидим, люди, которые еще грешим, которые спотыкаемся, ошибаемся, делаем больно. Но Бог через слово направляет. Святой Бог сказал: наказание за грех, что? Смерть. Это сказал Бог. Бог любви, святой и любящий Бог, сказал: «Я так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы ты, поверивший в Меня, не погиб, но имел жизнь вечную». Смотрите, святость и любовь Бога, они не конфронтируют, они не ссорятся. Не вот так, не вот так, а всегда рядом, всегда рядом. Вы помните, когда Иисус Христос взял 12 обыкновенных мужчин, обыкновенных мужчин, такие, как мы с вами, не особенных. Он 3 года, святой Бог, учил их. Не только учил, а терпел их. Потому что не то и дело несли всякую чушь. Петр говорит: «Господи, да не будет с тобой этого!» Христос говорит: «Отойди от меня, сатана!» Смотрите, святой Христос, святой Бог, находясь здесь, Он находился с людьми, и Ему приходилось, Иисусу Христу, покрывать ихние человеческие вот эти вот нехорошие качества, которые можно было, которые не противоречили истине. Христос покрывал их и учил истине дальше. Что же нам делать, нам, как христианам, сегодня, здесь, сейчас, в нашей церкви, в наших отношениях? Как покрыть множество грехов и поступить правильно? Я приведу сегодня несколько примеров или несколько пунктов, практических пунктов, что мы можем с этим делать для того, чтобы применять на практике. Возможно, есть намного больше пунктов, которые можно намного больше говорить, но мы скажем всего о нескольких. Итак, как применять эти принципы? Как применять на практике? Первое. Когда возникает конфликт, любовь определяет, как поступать правильно. Первое. Любовь определяет, как поступать, как действовать при возникновении конфликта. Я возвращусь к примеру, который мы говорили в прошлые разы. Апостол Павел пишет письма. Письма, которые мы сегодня читаем. Не просто красивые письма о прекрасных людях, которые были безгрешны, а письма людям, которые действительно находились в больших конфликтах и в больших тяжелых ситуациях. Это Коринфская церковь. Когда дошел слух до апостола Павла, он не просто промолчал и затер любовью, прикрыл их грех и сказал: «Ну ничего, Господь усмотрит». Нет, он, поступая с любовью, он знал, что они гордились, он знал, что они были плотские, знал, что Бог им дал достаточно знаний, чтобы они были сильными, но они пренебрегли этим, и поэтому он знал, что будет дальше в этой церкви, если поступать не по любви, если молчать. И вот он обращается, пишет письмо им, и обращается и говорит: того, кто согрешил для вашего блага, для любви, его нужно отлучить. Но это не все. Мы не будем сегодня тему церковной дисциплины говорить. Вы же, наверное, все знают 13 главу 1 Коринфянам. Знаете, о чем там написано? Помните? О чем там написано? О любви. Там написано о любви. Вы знаете, многие или часто читают эту вот эту вот... называют это поэмой о любви. И чаще всего обращаются с этой поэмой о любви к молодоженам. То есть говорят вот, к семье, говорят: «Даниил, ты должен жену свою любить, долготерпеть, милосердствовать к ней, не завидовать, не превозноситься, не гордиться», ну и так далее. Да? Часто обращаются так. Вопрос. В каких обстоятельствах или при каких обстоятельствах апостол Павел писал вот эту главу? Какие обстоятельства были в церкви?
Проблемы большие.
Скандалы, ругань, ссоры, гордость, бесчинство, раздражение и так далее. В этой церкви были серьезные проблемы. И это не было просто таким его лирическим настроением: «Ах, вот напишу о любви». Действительно была конфликтная ситуация. И это письмо, и эта глава, она служила людям, должна была служить направлением, как правильно поступать в этом случае. Как в отношениях во время конфликта, во время греха, что делать друг с другом. И вот он пишет, в 13 главе он пишет о том, что любовь – это необходимый элемент абсолютно необходимый элемент в словах, в делах. И с 4 по 7 стихи он делает описание. Давайте посмотрим с 4 стиха, что он говорит. «Любовь долго терпит, милосердствует». Заметьте, только два сначала написано. Только два, чем она является. Долготерпит и милосердствует. А дальше он говорит негативные грехи. То есть он говорит то, в чем находились люди. Не завидует. Проблема была. Не завидует. Не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется и все переносит. Вы знаете, вопрос. У меня сегодня нет цели разбирать каждую из этих граней, потому что это огромная, большая тема. Вопрос. Как бы вы охарактеризовали? Вот стоят два человека, и у них конфликт. И люди хотят поступить по любви. Что им нужно сделать? По отношению к себе и к ближнему.
На Бога посмотреть.
А? Посмотреть на Бога. Это взгляд на Бога, да. А по отношению друг к другу, к моим претензиям. Понять друг друга.
Хорошо.
А если не получится понять?
Хорошо разобраться,
если получится. А в общем, это само собой, для решения конфликта да. Как Яков сказал, не искать своего. Потому что вся причина конфликтов, когда мы ищем своего. Вот это главная причина конфликтов. Главная причина конфликта – я и для меня. Разве не так? Разве я говорю что-то новое? Или у кого-то нет этих проблем? Посмотрите в семье, посмотрите в отношениях между родителями и детей. Ребенок говорит «хочу» и все. А родители говорят «хорошо». Думай, kleiner Boss. Я сделаю все для тебя. Да, есть такие родители, которые это говорят. Заметьте, все вот эти грехи или вот эти все проблемы возникают от того, что человек ищет своего. А надо искать, как Яков сказал, надо посмотреть на Бога. А что ищет Бог? Что хочет Бог? Это очень важно. Это звучит очень банально, это звучит очень просто. Но главное, что здесь стоит, любовь не ищет своего. Она ищет того, что хочет Бог. Что хочет Бог? Слово. Открываем Слово и ищем, что хочет Бог. И когда открываем, видим, что хочет Бог, начинаем искать то, что хочет Бог. Вы знаете, дорогие, это проверка. Когда возникает конфликт между людьми, важно проверить. Когда у меня конфликт с кем-то, важно проверить, почему этот конфликт и что я хочу в этом конфликте. Вот прежде чем идти что-то делать дальше, необходимо проверить, что движет сердце. Нужно проверить, чем я двигаюсь, что меня двигает, чтобы решать конфликт. Вы знаете, часто мы застигнуты врасплох, очень часто. Вы знаете, часто бывают такие взрывы в жизни. Почему? Потому что мы застигнуты врасплох, мы не готовы проверить сначала, а потом идти дальше. Бог никогда не призывал затирать конфликт, закрывать его. Бог сказал поступать с любовью. И это должно быть мотивацией. Я люблю ближнего, и я хочу ему добра. Кстати, потом, когда Бог говорит о церковной дисциплине, вы помните, да? Церковная дисциплина – это не желание отомстить или что-то сделать. Это любовь к ближнему. Это любовь. Это было первое. Второе. Любовь не ищет мести за причиненный ущерб. Любовь настоящая не ищет мести, чтобы причинить ущерб. Вы знаете, в этих племенах, в диких племенах, я не знаю, они еще, наверное, есть, не так их много уже осталось диких племен, но в диких племенах есть такое понятие, как поражающее копье. Вы знаете, почему они постоянно воюют друг с другом? Потому что кто-то, где-то, что-то, как-то зашел на чью-то территорию, что-то сделал, убил кого-то, посмотрел не так, принес жертву кого-то не того, кого нужно было, ну и так далее. Да, причин очень много разных. И они постоянно воюют, и это у них называется поражающим копьем. То есть копье, которое должно обязательно вернуться и поразить своего противника. Но любовь так никогда не поступает. Фильмы, да. Хороший фильм удался тогда, когда он построен на принципах мести. Вот, и она очень красиво, эта месть, совершилась. Настоящая же любовь, она не мстит. Вы знаете, месть, она бывает большая, бывает маленькая. В семье, например, месть, она может быть выражаться тоже очень красиво. Знаете, да? Например, муж или жена перестают разговаривать друг с другом. Кстати, Данил, Даша, никогда не молчите друг с другом. Никогда. Это очень тяжелая месть. Когда один приходит домой, а другой молчит, как, что случилось? Нет. Ну, расскажи, что-то случилось? Все нормально. Конечно, по тебе видно, что все хорошо. Все прекрасно. Это месть. Это тоже месть. Просто она так выражается. У кого-то она выражается хуже, у кого-то молчанки, у кого-то скандал. Ну, по-разному, в семьях разное происходит, в каждой семье по-своему. И я думаю, вы улыбаетесь не зря, потому что вы знаете, о чем речь. Когда-то происходило в той или иной форме, большой или маленькой. Месть очень страшная во время конфликта. Можно сегодня конфликтовать или мстить по-разному. Сегодня мы очень такие дигитальные, цифровые, мы можем мстить и в дигитальном формате. Если это на работе конфликт или в школе, например, люди могут конфликтовать в группах разных и распространять какую-то ложь о другом или злословие или еще что-то. По-разному происходит. Но конфликт и вот эта месть, она происходит дальше. Бог же говорит, что любовь, она не должна мстить. В любви, настоящей любви, нет мести. Я хотел прочитать один стих, который знакомый всем. Матфея 5 глава, 39-44 стихи. 5 глава, этот отрывок знают все. Люди, кто читает Библию, кто не читает Библию. С 38 можно. Вы слышали, что сказано «око за око, зуб за зуб»? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы знаете, очень много, все знают. Вот у меня на работе, когда я особенно на Украине работал, у меня коллеги, я работал то в шахте, то среди мужиков, в других таких, знаете, где люди такие мощные, большие, не такие маленькие, как я. Вот. И вы знаете, эти мужчины, которые не были образованными часто, такие вот грубые, они знали Библию, а точнее этот отрывок. Они говорили так, когда сделали что-то больное, они говорили: «А, ты же верующий? Где твоя щека? Давай-ка. Какая там, левая, правая? Неважно, подставляй какую. Буду бить. Ты же должен это делать. Ты должен же подставлять». Мы не будем сейчас разбирать всю эту главу или весь этот отрывок. Он очень глубокий. Но знаете, какой посыл или главная мысль этого отрывка? Не мстить. Не возвращать око за око. Ты мне, а я тебе. Раз ты так со мной поступил, то и я с тобой так поступлю. Очень часто реакция во время конфликтов бывает на совсем противоположная. Когда один начинает говорить, второй обиженный, а я тебе, а я с тобой. И так получаются большие конфликты, потому что это месть. По сути, происходит месть между людьми. И это приводит только к разжиганию. Это производит только войну. В 1 Петра во 2 главе апостол Петр обращается к христианам, и он говорит в нескольких отрывках. 2 глава, 23 стих, говорит о Иисусе Христе. Ведь Иисус Христос, Он мог мстить. Ему даже мстить не надо было, Ему нужно просто было сказать «не хочу». Или просто подумать. Он мог убить, уничтожить всех врагов сразу. Здесь написано, 23 стих. «Будучи злословием, Он не злословил взаимно». Это месть. Он не возвращал людям то, чего они заслуживали. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. В 3 главе 9 стихом написано: «Не воздавайте зло за злом или ругательство за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Интересно, когда происходит от нашего возношения к людей, часто мы делаем зло за зло, ругательство за ругательство, и так мы не выходим из конфликтов один за одним, за третьим, за четвертым и так далее. Дорогие друзья, дальше в этом же отрывке в 11 стихе стоит написано так: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Когда человек проявляет месть или хочет мстить, знаете, никогда мира не будет. Это очень тяжело, это очень сложно, это стоит больших и серьезных усилий не отомстить. А знаете, что еще самое большое, самая большая проблема? Самая большая проблема – увидеть, что ты мстишь. Ведь очень часто наши греховные поступки, они имеют очень красивые греховные оправдания. «Нет, я просто это сделал потому что…» И мы оправдываем это. Дорогие братья и сестры, когда возникает что-то, возникает конфликт, проверьте, во-первых, свою мотивацию. Будьте готовы, почему вы делаете. Проверяя это, второе, проверьте, не является ли то, что вы делаете, местью. Это очень важно. На страницах Писания есть много конфликтных ситуаций. И вот в Новом Завете говорится о конфликте Павла и Варнавы. Это два больших человека, два мужа Божьих, у которых была проблема. У них была конфликтная ситуация по поводу служителя. Дошла эта ситуация до того, что Павел и Варнава, они просто разошлись. Каждый пошел в свою сторону. Но заметьте, нигде не написано, чтобы где-то когда-нибудь Павел писал что-то плохое о Варнаве. Нигде не написано. Ведь у него была возможность, это апостол Павел, он мог бы написать, там, не будьте такими, как Варнава, злыми, там, такими скандальными или еще какими-то. Нет, там не написано, там решился конфликт. Правильно. Они разошлись, у них было время подумать. И думать, но нигде на страницах Писания не написано, что они потом вспоминали это, мстили друг другу каким-то образом. Третье. Любовь побеждает зло. И она побеждает его зло. Но только не злом, а побеждает добром. Одно из добра, или добра, которое можно сделать во время конфликта, то, что призывает Иисус Христос, это молитва за врага. Знаете, я к молитве отношусь не только так, что это молитва Богу. Да, это молитва, когда я молюсь, обращаюсь к Богу. Но для меня, во-первых, молитва – это мое смирение перед Богом. Когда я прошу Бога, я, во-первых, понимаю, что в Его руках все. Поэтому обращаюсь к Богу, и обращаясь к Богу за врага своего, это не так просто. Это нужно уже внутри иметь смирение. Я сейчас не говорю о молитвах, когда: «О, Господи, да когда же ты уберешь этого раздражающего меня? Убери его с моего пути!» Я сейчас не об таких молитвах, да? Я говорю, когда молитва о врага, о враге, или о том, с кем в конфликте нахожусь. А легко ли это? А легко ли помолиться за врага, когда в конфликте? Кому-то легко, кому-то нелегко. Но Бог призывает к этому. Матфея 5 главе, 44 стихом написано. Матфея 5 глава, 44 стих написано так. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вам и молитесь за обижающих вас». Вот это добро. Молиться за обижающего – это непросто. Я думаю, вы понимаете, о чем. Каждый понимает. Молиться о том, чтобы Бог благословил обижающего меня – это шаг веры. В Луки 6 главе, Лука 6 глава, 27-28 стих написано так. Луки 6 глава, 27-28 стих. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». То же самое. Молиться за обижающих. Помните, когда Иисус Христос висел на кресте, Он висел несправедливо. Он мог по-другому обратиться к Богу. И он мог бы сказать: «Господи, не могу, не хочу просто. Не хочу я страдать за этих людей». Но Христос, Он молился за своих обижающих. Именно Он так и делал. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что своими силами мы никогда не справимся. Никогда не можно поступать по духу, не имея Духа Божьего. Во-первых, люди, только имеющие Божий Дух и Слово Божие, могут поступить вот так, как здесь стоит. Это очень тяжело, но могут. Почему? Потому что, имея Бога, имея Духа Святого в сердце, имея Слово Его, мы можем поступать так. И Бог дает силы. Бог дает силы прощать, точно так же, как прощал Иисус Христос своих врагов. В другом отрывке стоит... Речь идет о том, что любовь побеждает зло тогда, когда мы делаем добро. Делаем добро обидчику. Это очень работает. Римлянам 12 глава, 17 по 21 стих. Римлянам 12 глава. 17 по 21 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но заботьтесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли». Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это очень также тяжелый отрывок или тяжелый принцип, который сам по себе, я не знаю, я о себе говорю, сам бы я не смог бы поступить так, не могу поступать. Но именно Бог, который дает силы, работает Духом Святым через Слово Свое, Он помогает так. Интересно, когда дети еще были маленькие, иногда возникали какие-то сложности, и вдруг, если дети знали какую-то конфликтную ситуацию, и мы с Аней поступали вот так, как здесь написано, я помню, как Настя еще маленькая была, мы читали об этом, мы учили детей, как нужно в конфликте поступать, и когда она маленькая была, она сидела с таким умным лицом, такие, знаете, уже как взрослый человек, говорил: «Да, папа, да, это, говорит, вы насыпали на голову горящие угли». Такая вот, тогда еще понимала, и она вот: «Ага, ага, это угли». Ну да, 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 правильно, угли надо сыпать. Вот так мы росли, так мы учили детей. И действительно, вопрос важный. Еще раз возвращаюсь к одному и тому же. Это не значит, что когда есть грех, это не значит, когда есть фундаментальные вещи библейские, мы берем истину и говорим: «Ах, истина не важна, нужно просто прикрыть». Никогда. Истина и любовь, они всегда идут рядом, вместе. Они не могут существовать ни так, ни так, только вместе. Следующее, предпоследнее. Любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8 написано: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Вы знаете, усердная любовь, более всего усердную любовь, вот это слово «усердное», оно переводится как струна натянутая, очень-очень крепко натянутая, не просто висящая, болтающаяся вот так, а натянутая стрела. И это оно сравнивается со спортсменом, который прилагает все усилия, чтобы достичь, чтобы делать. Он прилагает усилия. Он не просто стоит и ждет победы, или ждет результата. Эта любовь или этот спортсмен, он готов напрягается, чтобы победить. Вот когда вот об этом здесь написано. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Дорогие друзья, и вот тут мы немножко поговорим о том, что же она покрывает. Все-таки, что же она же что-то покрывает, она же что-то делает, она как-то прикрывает. Вот когда мы в отпуске были с семьей, мы разговаривали, а что она покрывает. Я хотел бы немножко обратить внимание, опять же, на учеников и Христа, Христа и учеников. Когда ученики находились рядом со Христом, было, наверное, тяжело, потому что это были обыкновенные мужчины, и обыкновенные также грешили, как и все. Со своим характером, со своими причудасиями, со своими проблемами, ссорами между собой. Все это было, но Христос покрывал их любовью. Хотел бы сказать, что этот, говорит, текст обращается не о любви, которая бы закрывала истину, а речь идет здесь о отношениях людях, к людям. Это любовь, которая снисходительная. Знаете, что такое снисходить? Снисходить – это значит становиться ниже или становиться на уровень. Становиться на уровень. Вот это бывает тяжело. Снисходительная любовь – это очень сложно. Почему? Потому что всегда есть люди, которые не думают не так, как я. Они, может быть, не грешат так сильно, но они думают не так, как я. А кто-то думает не так, как вы. Снисходить – это значит не цепляться. Вот эта любовь, которая покрывает, она не придирчивая, если дословно сказать. Немецкое слово – это «циких», если я не ошибаюсь, да? Такое «циких» – это когда цепляется она постоянно. «О! А ты, браток, чего там сидишь такой? Спать хочешь на проповеди, да? Не-не-не, ты как неверующий поступаешь, мы с тобой потом поговорим». Это «циких», да? «А ты конфетку сейчас ему дала? Вот сейчас, прямо сейчас дала ему конфетку». Ты вместо того, чтобы слушать проповедь, ты даешь конфетку мужу. Понимаете, да? Виктор, если ты слаб такой, остался бы дома. Да? Вот это придираться, быть цикий, подцеплять постоянно, это не снисходительная любовь. Вот в этих случаях любовь, которая покрывает множество грехов, это любовь, которая не цепляется за каждую мелочь, не придирается к каждой мелочи. Это любовь, которая может выслушать, которая может не зайти. Если я разговариваю, или кто-то один разговаривает с другим, и видят, что люди разговаривают, например, я что-то узнал, какую-то истину, что-то новое, что-то такое большое, чего там кто-то другой не знает. Я сижу и разговариваю с человеком, вижу, что вообще человек не понимает, вообще далеко. Нужно снизойти к человеку и поговорить на его уровне, если возможно, конечно. снисходительная. Снисходительная любовь. Это она означает принять сознательное решение не говорить о постоянных проблемах человека, не зацикливаться на них и не позволять обидам перерастать в горечь. Снисходительная любовь – это любовь, которая покрывает, она позволяет сознательное решение, чтобы не говорить о проступках постоянно другого, не зацикливаться за них и не позволять обидам перерастать накопившуюся горечь. И если же обида в вашем сердце не оставляет вас, то это первый сигнал, когда нужно переходить к следующему этапу, подойти и поговорить с человеком. Задать вопрос и сказать мои переживания. Я переживаю. Я так делаю. К сожалению, не всегда получаю ответ, но я делаю, стараюсь, я говорю людям. Я говорю, ты знаешь, у меня вопрос к тебе, я не понимаю. Может, или мне показалось. Мне тоже кажется иногда. Не знаю, как вам. Я пишу, говорю, спрашиваю. Мне пока давай поговорим. И как хорошо, когда люди, снисходя друг к другу, встречаются, общаются, разбирают, ставят на место. Не в ущерб истине, еще раз, а открывают Слово Божие и проверяют. И когда-то, если действительно ситуация выходит еще дальше, то есть грех, когда выясняется грех, тогда дальше с любовью необходимо идти и применять церковную дисциплину для того, чтобы с любовью помочь человеку. И последнее. Любовь отрекается от себя во имя других. Это пятое. Любовь не отрекается от истины, еще раз хотел сказать, но она отрекается от себя во имя других. Есть такой пример, когда-нибудь мы на разборе Библии, может быть, если не придет Христос до этого времени, мы дойдем до 14 главы. Послание к римлянам. Это очень интересная глава. В этой главе я коротко расскажу, о чем там речь, и зачитаю один только стишок, который позволит нам посмотреть вообще, что там было. Вообще послание к римлянам, апостол Павел, вообще это Евангелие. Он пишет письмо о Евангелии, чтобы люди были настоящими, чтобы они узнали настоящее Евангелие. И вот он пишет истину, Евангелие, теорию. И в 14 главе он вдруг касается практической проблемы, которая существовала в церкви в Риме. А проблема была такова. В Риме были две категории людей. Были евреи и язычники. То есть были верующие, они уже были не евреями и не язычниками, они были христианами уже. Но были из евреев и из язычников. Так вот, кроме того, что были из евреев и язычников, были сильные верующие и слабые верующие. Что делали сильные верующие? Настоящий сильный верующий из евреев, он понимал, закон не спасает, он не нужен. Обрезание не нужно. Праздники праздновать не нужны, все, не нужен закон. Они поняли, и это правильно. Это абсолютно было правильно. Они поняли и жили этим. Язычники, которые когда-то приносили в жертву идоложертвенное, то есть приносили всяких капищах, там что-то, они поняли, что вообще кроме Бога одного, вообще-то не боги. Это боги с маленькой буквы, вообще-то идолы, но это ничего, это мусор такое, все. Мне все равно, что там этот Бог. Асклепиос ли или еще какой-то Бог. Мне все равно. Они были сильные, свободные. Но в этой церкви была еще другая категория людей. Это были такие же из язычников и из евреев. Из евреев были люди, которые еще были слабы. Слабы в вере. Они поняли, что через Христа только. Они знали, что только Христос. Но ведь всю жизнь праздники праздновали, еврейские, почитали субботу, почитали всякое-всякое то, что нужно было евреям. И они стояли в таком конфликте между собой. Да, я понял, что Христос – это свобода, но я еще не готов до конца отказаться. Другие же из язычников, которые верующие христиане, они уже стали верующими, они поняли, что идолы – это ничто. Но была вот какая проблема. Жертву, которую приносили в языческих храмах, приносили только часть, а остальную выносили на базар при храмах. При храмах были такие базарщики, мини-базары, такие фломакты, где продавали это мясо по дешевке. Оно уже не было, не имело цены настоящего мяса. Оно было уже дешевым мясом. И вот эти язычники, из язычников, кушать хотелось и мясо любили. Купить дорого, а на торгу купить там, где ты должен, нет. Совесть не позволяла. Ну да, мы свободны, но оно, я же только год назад приносил жертвы этому Богу, Астарте там или кому не приносили, а тут я сейчас приду, оно же тяжело. И вот в этой ситуации была проблема. Были сильные, были слабы. Апостол Павел, обращаясь к христианам, он говорит, обращается, во-первых, к сильным христианам, и он говорит так. Это 15 стих, 14 главе. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого умер Христос». В этом случае сильным верующим нужно было дать время слабым подрасти. Конечно же, если слабый верующий остается постоянно слабым, то у него проблема, возможно, он неверующий. Потому что верующий человек растет, неверующий не растет. Или верующий растет, но очень слабо, потому что у него проблемы с Богом. Да, я оговариваюсь, он тоже может быть и верующий слабый, живущий неправильно. Но он говорит, в этом случае вам нужно было дать возможность... Или, пожалуйста, дайте возможность слабым подрасти. Не заставляйте их есть это идоложертвенное, если они еще, но не готовы. Вы знаете, есть много случаев, которые не относятся ко спасению, которые, возможно, нам нужно быть не такими принципиальными. Не вопросы истины, не фундаментальные вопросы Бога. Пожалуйста, чтобы не путали, это очень важно. Но есть моменты, когда нужно взять и снизойти, быть снисходительным, или как вот мы говорили, выше пункт был. Есть другие примеры. Я когда-то рассказывал, еще раз скажу, в той церкви на Украине, когда я был еще молодым, у нас была такая проблема. Были люди, которые были 30-40 лет верующие, верив в Бога, и они спекулировали вот этим отрывком. Знаете, как они говорили? Они говорили очень просто. Библия говорит, что ты меня соблазняешь. Соблазняешь. Поэтому не делай это, потому что я соблазняюсь. Просто. Просто. Библейский принцип, да. Но проблема была в том, что люди с 30-40 лет верующие, они не выросли. Это болезнь, если ребенок не растет до 20, до 30, до 40 лет. Вы знаете, как эти болезни называются? Вы знаете, Писание, оно ясно объясняет, как нам поступать. Если действительно рядом с нами находится верующий, который слабый верующий, который недавно в вере, то надо правильно поступить. Если же верующий человек, который уже десятилетиями ходит в церковь и до сих пор младенец, то это болезнь. И ее нужно решать правильно, по Писанию. Дорогие, в Галатам, в 5 главе, это последний стих, который я захотел прочитать, 13 стихом, 5 глава, 13 стих написано так. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению в плоти, но любовью служите друг другу». Дорогие, то, что я сегодня сказал, это всего лишь капля в море. И даже эта капля, она может остаться той же каплей, если эта капля не будет расти, если каждый из нас, христиан, если мы не будем применять эту истину, которую очень тяжело применять. Я еще раз сделал такой Zusammenfassung, вместе собрал пункты, о которых мы говорили. Любовь определяет, как действовать при возникновении конфликта. Любовь не ищет мести за причиненный ущерб. Любовь побеждает зло молитвой, добром. Любовь покрывает множество грехов. Любовь отрекается от себя во имя других. Дорогие друзья, важный момент, который еще раз хочу повторить, чтобы вы меня правильно поняли и услышали. Никогда своими силами мы не сможем быть такими. Никогда мы не сможем проявить любовь, если мы будем покрывать любовь неправильно, как хотел Бог, прикрывать грех. Никогда. Никогда мы не сможем делать, если мы будем игнорировать грех. Никогда. Я прошу вас, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие гости, возможно, вы сегодня услышали что-то новое, и, может быть, вы никогда не слышали, что в церкви об этом говорилось или говорится. Я не знаю, как в ваших церквях, но, возможно, вы не слышали этого, что есть конфликты, есть переживания, есть непонимание. Они есть. Но есть, главное, надежда. Есть Бог, который показывает выход. Есть Бог, который не просто говорит теорию, но работает в сердце каждого для того, чтобы мы, как церковь, как христиане, отображали характер Христа, были такими, как Он хочет нас видеть. Пусть Господь укрепит каждого здесь сидящего, чтобы это не оставалось теорией, а было практикой, чтобы это стало принципом нашей жизни в разрешении конфликтов ради Бога. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Если у кого есть желание, можете помолиться, и я закончу. Господи Бог, я благодарю Тебя за эту возможность быть здесь и говорить на тяжелые, сложные темы, но которые Ты не обошел в Своем Слове. Господи, спасибо Тебе, что Ты через Слово Свое показал все эти аспекты, Ты показал примеры, Ты показал, как это работает, Ты показал, как это не работает, когда мы игнорируем Твое Слово. Господи, я знаю, что и я, и все здесь сидящие, мы люди, и мы склонны к этим проблемам, мы склонны к ситуациям, мы склонны к конфликтам. Господи, но я так рад, что Ты дал надежду, что Ты показал свою истину для того, чтобы мы жили в мире, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы поступали по любви настоящей, не человеческой, а Твоей, Господи. Мы хотим поступать и будем стремиться к этому. Господи, укрепи каждого, чтобы мы как церковь и как христиане понимали это, чтобы мы не игнорировали и применяли эти принципы для славы Твоей. Господи, я прошу Тебя, укрепи нас и в наших семьях, укрепи наших детей, укрепи отношения между родителями и детьми, мужьями, женами, в церкви, на работе, везде, чтобы мы, применяя этот принцип, несли мир вокруг, чтобы мы никогда не ставили под сомнение Твою истину и не прикрывали Твою истину и не прикрывали грех любовью. Господи, чтобы это никогда не случилось и в нашей церкви. Укрепи нас, Господь, поступать правильно. Господи, Ты благослови также и тех людей, кто еще Тебя не принял, чтобы они могли обратиться к Тебе, к Богу, который дает надежду в любой ситуации. Спасибо Тебе за все, Господь. Аминь.